эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 18 марта в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочеришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Власти де-факто Южной Осетии обвиняют действующего чиновника в предательстве интересов народа. Министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с представителями парламентской оппозиции. В де-факто Республике Абхазия празднуют столетие со дня рождения советского писателя Георгия Гулия. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: готовятся переговоры Сербия-Косово. В Рим начали прибывать лидеры стран мира для участия в церемонии инаугурации нового главы Римско-католической церкви. Парламент Кипра до завтра отложил голосование по представлению стране экстренной финансовой помощи. Член Европейской комиссии по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле сегодня прибывает в Белград. Визит проходит в преддверии очередной встречи между премьер-министрами Сербии и Косово Ивицей Дачичем и Хашимом Тачи. На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон провела переговоры с Дачичем и Тачи о урегулировании взаимных проблем. Главное из них связано с положением сербского населения на севере Косово, которое отказывается признать власть Приштины. Сербия не признала независимость Косово, провозглашенную в одностороннем порядке в 2008 году. Однако Белград участвует в переговорах с Приштиной, так как прогресс в отношениях с Косово является одним из главных условий начала переговоров о вступлении в ЕС. В Рим начали прибывать лидеры стран мира для участия в церемонии инаугурации нового главы Римско-католической церкви Франциска. Церемония пройдет завтра на площади Святого Петра в Ватикане, рассказывает Алексей Букалов.
Это инаугурационное место, и если первое место, которое служил папа Франциск, было благодарственное место в Сикстинской капелле, вторая была обычное воскресное место, которое он провел в придворной церкви Святой Анны на территории Ватикана, то это будет уже третье место, и это инаугурационное место, которое начинается в соборе Святого Петра и продолжается на площади, прилегающей одноименной, на которой будут присутствовать, собственно говоря, и в соборе, и затем на площади иностранные гости, и итальянские гости. Было подчеркнуто, что никаких специальных приглашений не рассылалось, но уже известно, что примерно 150 официальных делегаций прибывает, в числе весьма высокопоставленные на таком уровне, как вице-президент Соединенных Штатов Америки Байден, который первый вице-президент католик, затем главы государств и правительств, среди них латиноамериканские президенты, Аргентина, о которой я уже сказал, Чили, Бразилии, премьер-министр Франции, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин, очень много коронованных особ, такие курьезные люди, как президент Зимбабве Роберт Мугабе, курьезный, потому что ему запрещен въезд в страны Европейского Союза в связи с нарушениями прав человека в этой африканской республике. Но вот 89-летний президент, тем не менее, воспользовался таким параграфом в этом постановлении, который разрешает передвижение по религиозным мотивам.
Рассказывал Алексей Букалов. Парламент Кипра до завтра отложил голосование по предоставлению стране экстренной финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро. Об этом сегодня сообщил спикер парламента Кипра Иннанакис Амироу. Одним из условий предоставления помощи является введение единовременного налога на банковские вклады. Ранее сегодня президент России Владимир Путин назвал решение о возможном введении на Кипре дополнительных налогов на банковские вклады несправедливым непрофессиональным и опасным. Если эта инициатива будет одобрена парламентом страны, она затронет и граждан других стран, в том числе российских вкладчиков. Договоренность о выделении Кипру международной помощи была достигнута в Брюсселе в субботу в результате переговоров между министрами финансов стран ЕС и представителями Международного валютного фонда.
Эхо Кавказа. Новости.
Мосгорсуд сегодня сформировал новую коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Прежняя коллегия была распущена в феврале. В убийстве Буданова обвиняется житель Чечни Юсуп Тимирханов. Следствие считает, что мотивом убийства стала месть Тимирханова за отца, убитого военнослужащими федеральных сил, личности которых установить не удалось. В 2003 году Юрий Буданов был обвинен в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам лишения свободы. В январе 2009 года он был условно-досрочно освобожден. В июне 2011 года Буданов был застрелен в Москве. Судно под сингапурским флагом, задержанное японскими таможенниками, перевозило материалы, применяемые в центрифугах на предприятиях ядерной промышленности. Как сообщило во вторник агентство «Франс Пресс», шестимесячные тесты подтвердили, что стержни из алюминиевого сплава, обнаруженные в августе прошлого года на судне, шедшем из Северной Кореи, могут применяться в центрифугах. Некоторые средства массовой информации сообщали, что судно направлялось в Мьянму и перед заходом в токийский порт посетила также китайский порт Далянь. Стержни переданы в распоряжение правительства Японии. По закону, принятому в 2010 году, который позволяет японским властям досматривать суда, маршрут которых связан с Северной Кореей. Таким образом, Япония борется с распространением материалов, которые могут использоваться для нужд ядерной промышленности в странах, подвергнутых международным санкциям.
Спасибо. С новостями была Любовь Банматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. В Южной Осетии власти официально квалифицировали деятельность действующего чиновника как предательство интересов народа. Очередным изменником стал глава Комитета по спорту, туризму и молодежной политике Вадим Багиев. Как предполагают эксперты, таким образом руководство де-факто республики отреагировало на недавние громкие заявления Багиева о фактах коррупции, которые прозвучали на его пресс-конференции. Над темой работала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Ни одного сообщения о пресс-конференции Багиева, на которую были приглашены представители всех средств массовой информации Южной Осетии, на лентах государственных агентств так и не появилось. Зато расшифровку и саму аудиозапись откровений возмутителя спокойствия растиражировали альтернативные осетинские интернет-ресурсы. Спустя две недели на сайте информационного агентства РЭС появился шестиминутный видеосюжет, в котором анонимные авторы обвиняют Багиева в связях с бизнесменом Гочи Дзасоховым и объясняют прыть чиновника его прогрузинской ориентации. По словам самого Багиева, о том, что в условиях жесточайшей секретности на местном телеканале готовят некий видеоматериал, представляющий его местным городским сумасшедшим и иностранным резидентом, ему стало известно уже на второй день, после того, как отнюдь не анонимы приступили к выполнению важного государственного задания. Роль местных телекиллеров исполнили советник президента по информационной политике Мадина Устаева и личный помощник главы администрации президента Бориса Чочева Инал Плиев. Как говорит Вадим Багиев, ролик его изрядно повеселил, а вот равнодушие коллег, напротив, расстроило.
Больше всего, на что я надеялся, или даже больше всего, на что я злюсь, что никто из моих коллег, тех, кто сидят со мной на наших совещаниях, все точно так же все видят, никто из них не отреагировал. Хотя они точно так же ворчат у себя на кухне и себе под нос.
Анонимность видеоролика Багиев считает проявлением слабости власти, ее нежеланием отвечать за столь серьезное обвинение. У редактора общественной газеты «21 век» Тимура Цхурбати поступок Багиева вызывает понимание.
Раз он олимпийский чемпион, то у него есть и сила воли, и внутренний стержень. Без этого невозможно на такую высокую ступень подняться. Я не буду сейчас говорить о тех мотивах, которые его сюда привели. Они могут быть самыми разными. Но придя и увидя все своими глазами, я вполне допускаю, что это его искренний поступок. Искреннее желание пресечь и коррупцию, и взяточничество. Человек с такой силой воли пытается дальше в гражданской жизни тоже реализовать свой потенциал.
Почему власть так на него отреагировала?
Власть отреагировала не по-глупому, власть отреагировала традиционно. Потому что реально ответить нечем. Ведь те факты, которые он назвал, если бы их не было, то его надо судить за клевету. А раз он их назвал, его так объявляют сумасшедшим, все это, видимо, все-таки правда.
Эксперт Алан Джусоев был удивлен, что Вадим Богиев, считавшийся членом команды Леонида Тибилова, неожиданно выступил жесткой критикой руководства республики. Джусоев полагает, что это был крик души Богиева, его не могу молчать. Что касается предательства, это решать не советнику президента, а соответствующим ведомствам. В государстве, считает Джусоев, отсутствует опыт цивилизованного реагирования на внешние и внутренние вызовы.
Более неадекватная реакция у властей была на встречу Засухова Гочи с католикозом запоздалая и непонятная. Да, это вот в принципе то же самое из другой серии, но примерно то же самое. Это говорит сегодня о том, что во власти наши отсутствуют нормальные, реальные, сильные механизмы управления. Люди плохо знают, чем они должны заниматься на местах. Это касается и тех людей, которые реагировали на это, и тех, которые заказали вот этот ролик как государственный ответ.
Охота на ведьм в Южной Осетии не новость. Прежнее руководство весьма поднаторело в поиске обнаружения предателей Родины, изменников и прочего враждебного элемента. Новая власть пошла по наторенному пути. Вместо того, чтобы доказывать необоснованность обвинений в свой адрес в законном порядке, она начинает шельмовать своих оппонентов методами, достойными всяческого неуважения. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня Юго-Осетинское агентство РЭС распространило следующую информацию. Руководители силовых структур Южной Осетии в ходе сегодняшнего совещания доложили президенту Леониду Тибилову об оперативной ситуации в республике. В ходе совещания президент обратил внимание присутствующих на деятельность представителей некоторых СМИ, неаккредитованных для работы в Южной Осетии, которые, тем не менее, продолжают работать, тем самым нарушая действующие в республике законы. Конец цитаты. У нас есть опасения, что Тибилов имел в виду именно наших корреспондентов, которым в течение длительного времени отказывают в аккредитации. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий хотел бы прокомментировать сложившуюся ситуацию. Андрей, вам слово.
Спасибо, Кэти. Мне не очень удобно выходить в эфир с ликбезом, но, знаете, иногда появляется ощущение, что на государственные должности в Южной Осетии люди попадают после курсов массовиков-затейников или закройщиков, цветоводов, не знаю. Леонид Тибилов является гарантом конституционного строя Южной Осетии, гарантом выполнения тех норм, которые записаны в Конституции. Давайте откроем Конституцию и посмотрим, как согласуются его сегодняшние заявления, собственно говоря, с конституционными законами. Читаем. Статья 2, пункт 2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Республики Южная Осетия являются составной частью ее правовой системы. Южная Осетия, являясь непризнанным, полупризнанным, частично признанным государством, не могла ратифицировать Декларацию прав человека, но совершенно очевидно, что Декларация прав человека является на сегодняшний день основой всего цивилизованного права в области, собственно говоря, защиты прав человека. Декларация прав человека утверждает, что у каждого есть право собирать, распространять и использовать информацию. Далее смотрим главу 2, статью 31 той же самой Конституции. Гражданин Республики Южная Осетия, гражданам гарантируется свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, соответствующие с действующим законодательством. Более подробного как бы описания этих прав, к сожалению, в Конституции нет, но опять-таки вспомним о правах человека. И теперь посмотрим, собственно, закон о средствах массовой информации, статья 1. Поиск, получение, производство и распространение массовой информации не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством Республики Южная Осетия о средствах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Южная Осетия о средствах массовой информации. Ну, собственно, перечень этих ограничений, он совершенно понятен и связан с... Поскольку закон о средствах массовой информации юго-осетинский фактически скопирован с российского, то понятно, что речь идет о призывах к насилию по тем или иным поводам, о распространении дезинформации и так далее. И государство имеет право опротестовать действия журналиста исключительно через суд. Теперь речь идет об аккредитации. Смотрим статью 46 того же закона о СМИ. Аккредитация, статья 46, так и называется, аккредитация, она устанавливает за каждой редакцией право подать заявку на аккредитацию. Наши корреспонденты неоднократно пытались получить аккредитацию, однако по всяким абсурдным причинам местные чиновники им отказывали. Я бы хотел напомнить, что аккредитация не является разрешением на работу. Это способ предоставить журналисту наиболее комфортные для него условия в работе с государственными организациями, не более того. Вообще для обеспечения базового права на распространение и получение информации никакие разрешения не нужны. И даже если, напомню, национальное законодательство в чем-то противоречит законодательству международному, то приоритет отдается последнему. Ну и, наконец, в той же статье «Аккредитация» также устанавливается порядок лишения аккредитации только по решению суда. Никакого решения суда. О чем говорит Леонид Цибилов? Почему журналисты без аккредитации не могут работать? Какой закон предлагает такой порядок? Мне не очень понятно. Ну, собственно говоря, таких вот странных и, на самом деле, смешных вещей в республике происходит немало. В частности, во второй части программы мы услышим, как генеральный прокурор абсурдным совершенно образом, утверждая, что он работает только с местными журналистами, отказал нашему корреспонденту Гукимухову Мураду в комментарии. Я бы хотел сказать, что вообще Южная Осетия и ее чиновникам стоило бы подумать о том, что на них смотрят со стороны. И что, действуя таким образом, они каждый раз, каждый новый день подвергают сомнению свой профессионализм. Тем более, что речь идет о людях, которые должны быть по роду своей деятельности очень хорошо знакомы с законом.
Спасибо, Андрей. Но тут большего и не скажешь. Я напомню, это был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня грузинская сторона на встрече в селе Эргнети выразила протест против действий де-факто властей Южной Осетии. Участники 32-й встречи в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них сосредоточились на обсуждении главной проблемы. Российские пограничники продолжают протягивать колючую проволоку вдоль границы с де-факто Республикой Южной Осетии. На встрече в Эргнети поднимались и другие вопросы. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили и Гоги Апциаури.
Грузинских журналистов более всего интересовало, как осетинская сторона на переговорах объясняет наличие колючей проволоки, которую российские пограничники протягивают на окраинах грузинских сел Хурвалети, Кугути, Анткари и Двани. Из-за этого местное население теперь не может попасть даже на ту территорию, по которой оно могло свободно передвигаться после августовской войны. Местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури обратился с вопросом к главе юго-осетинской делегации Хохо Гаглойты.
И что касается вот этих проволок, которые русские пограничники сделали в Хурвалети и там Гугутиянткары, что вы...
Я думаю, что вы имеете в виду так называемые инженерно-заградительные сооружения, которые идут по периметру государственной границы Республики Южная Осетия, но они не проходят по самой линии государственной границы, они проходят на некотором удалении от нее вглубь территории Грузии и имеют чисто заградительный характер.
На вопрос журналистов, почему вглубь территории Грузии, Хокаглойте не ответил. Однако спустя 5 минут о той же колючей проволоке он сказал прямо противоположное.
Это она проходит на некотором отдалении вглубь территории Республики Южная Осетия.
Что касается судеб тех людей, чьи подворья и сады оказались по разным сторонам колючего ограждения, Гаглойте ответил, что в первую очередь надо выявить гражданскую причастность этих людей. На непоследовательность в ответах осетинской стороны после встречи пожаловался глава информационно-аналитического департамента МВД Давид Суджашвили.
До курьезных ситуаций доходит процесс протягивания колючей проволоки. Человек, проснувшись утром, может обнаружить, что его двор разделен проволокой. Мы потребовали от осетинской стороны конкретных действий. Люди должны проводить весенние работы. Им надо передвигаться.
Глава грузинской делегации опроверг информацию осетинской стороны о появлении нового полицейского блокпоста в селе Никози.
Никакого нового блокпоста там нет. Несколько раз с осетинской стороны переходили люди в нетрезвом состоянии, одетые в камуфляж, и заходили в дома грузин. Это вызывает страх у населения, и мы решили разместить там временно полицейский блокпост, и об этом мы заявили.
Давид Суджашвили выразил надежду, что эркнетские встречи не примут форму встречи ради встреч, и стороны смогут принимать конкретные решения, которые в какой-то мере облегчат и так непростую жизнь местного населения. Что касается осетинской стороны, то ее представители, в свою очередь, пообещали после потепления приступить к восстановительным работам на поврежденной водопроводной системе в Ахалгорском районе. Следующая встреча в Эргнете состоится 16 апреля. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На той же встрече в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них побывала и наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева. И вот что сообщает она.
Перед сегодняшней встречей грузинская сторона объявила, что собирается ставить вопрос о колючей проволоке, которую в настоящий момент тянут на границе с Грузией российские пограничники. Отвечая на вопрос грузинских журналистов, глава осетинской делегации Хохкаглойте сказал, что Республика Южная Осетия – суверенное государство, и оно осуществляет мероприятия по обеспечению своей безопасности.
Исходя вот из этих соображений и проходит весь этот процесс. В рамках этих мероприятий могут происходить и иные процессы, которые продиктованы безопасностью. А это называется инженерно-заградительное сооружение, которое находится уже внутри территории Южной Осетии. Это общемировая практика.
Не обошлось без претензий с юго-осетинской стороны. Представители Цхинвала выразили обеспокоенность в связи с выставлением поста грузинской полиции в землю Никози, недалеко от границы с Южной Осетией, которое произошло 25 февраля этого года, говорит Хохкаглойте.
И данный факт выставления поста юго-осетинская сторона рассматривает в одном ряду с фактом выставления поста в местности Зарди-Анткари и инцидентом, имевшим место в Эцнели Скода.
Речь зашла и об амнистии в Грузии, в ходе которой были освобождены 4 из 13 граждан Южной Осетии, которые находились в грузинских тюрьмах. Юго-осетинская сторона следит за этим процессом и ожидает, что амнистия распространится и на остальных заключенных. Кроме того, юго-осетинская сторона поделилась участниками встречи дополнительной информацией, которая касается остающихся в тюрьмах заключенных.
Есть примеры того, что некие люди посещали юго-осетинских заключенных, граждан Южной Осетии, которые находятся в тюрьмах Грузии. И от этих неизвестных лиц этим заключенным поступали предложения о принятии грузинского гражданства. Мы довели до сведения грузинских участников свою тревогу по этому факту и призвали их проявить внимание к этому вопросу и по возможности отследить его.
По словам Хохака Гойда, сегодня стороны все же отметили и некоторые положительные факты. Так, например, на границе уменьшилось количество случаев стрельб, и это положительная динамика. Следующая встреча в рамках МПРИ пройдет 16 апреля. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу рубрикой «Взгляд из». Наш постоянный автор Сергей Маркедонов в связи с недавней кончиной президента Венесуэлы Уго Чавеса возвращается к вопросу признания этой страной отторгнутых от Грузии территорий.
Среди последовательных сторонников территориальной целостности Грузии популярны шутки по поводу экзотических союзников Сухуми и Цхинвали, а также коммерческого характера признания абхазской и юго-осетинской национальной независимости. Однако в ряду государств, признавших Абхазию и Южную Осетию, Венесуэла выделяется особо. И не только потому, что в отличие от Науру или Тувалу, эта латиноамериканская страна богата ресурсами и представляет собой крупную экономику. В период президентства Уго Чавеса Венесуэла позиционировала себя как государство, продвигающее свою альтернативную систему политических ценностей и претендующее на статус как минимум лидера Латинской Америки, а как максимум магнита для третьего мира. Можно спорить о том, насколько оправданными были амбиции венесуэльского команданта, в какой мере были адекватными его экономические подходы и действия на международной арене. Но трудно спорить с тем, что страну возглавлял яркий и неординарный лидер, регулярно стремящийся доказывать свою непохожесть на других. Одним из его нестандартных шагов стало и заявление о признании Абхазии и Южной Осетии, сделанное им в сентябре 2009 года во время визита в Москву. Этот поступок имеет несколько измерений. С одной стороны, нельзя сбрасывать со счетов такой фактор, как симпатии латиноамериканцев к малым народам и их борьбе за самоопределение. С другой стороны, трудно представить, что принятые решения о признании двух бывших автономий Грузинской ССР, будь то действия Уго Чавеса или никарагуанского лидера Даниэля Ортеги, были бы как-то связаны с глубоким знанием динамики этнополитических конфликтов Кавказского региона. Они были продиктованы совсем иными соображениями. Здесь можно говорить и о сложном комплексе взаимоотношений стран Латинской Америки с США. Приватно из уст известных экспертов и дипломатов автору этих строк не раз приходилось слышать мнение о том, что Вашингтон ведет себя в латиноамериканских странах не более корректно, чем Москва в ближнем зарубежье. Отсюда и стремление к поиску геополитических альтернатив, густо замешанных на левых идеологиях, тоске по биполярному миру и представлениях о России как втором Советском Союзе. Как бы то ни было, а технически никарагуанское и венесуэльское признание имели определенные отличия. И хотя и в первом, и во втором случае не было парламентской ратификации, Даниэль Ортега подписал два президентских декрета, номер 46 и номер 47, признающих суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Что же касается Чавеса, то его признание было выдержано в джентльменском стиле. Как известно, джентльменам нужно верить на слово. Что, впрочем, не помешало Каракасу установить дипотношения с Абхазией в 2010 году. Между тем, именно джентльменский стиль признания двух бывших автономий Грузинской ССР делает его более уязвимым и намного более легко отменяемым, если в повестку дня вдруг станет вопрос о перезагрузке с Вашингтоном. Какие же уроки можно извлечь из всей этой истории? Во-первых, она еще раз выпукло продемонстрировала парадоксальность подходов Москвы к признанию Абхазии и Южной Осетии. Кремль, хотя и стремится к тому, чтобы иметь больше сторонников своих внешнеполитических действий, не желает утрачивать статус эксклюзивного патрона двух частично признанных образований. Как следствие, слабый интерес к институционализации признания их независимого статуса и к расширению международной дискуссии на эту тему. Но в итоге практически полная утрата инициативы на данном направлении и зависимость от посторонних факторов. Во-вторых, следует признать крайнюю пассивность абхазской и юго-осетинской дипломатии, привыкших полагаться на геополитическую мудрость Кремля. За 3 года, собственно, абхазских и юго-осетинских усилий на венесуэльском направлении было крайне мало. Очень точно охарактеризовал эту ситуацию известный российский эксперт Модест Колеров, заявив, что подарок Чавеса бесхозяйственно не приняли. Понятное дело, в случае гипотетического отзыва венесуэльского признания ситуация на Кавказе кардинально не изменится, и меридиан для Абхазов и Осетин не лопнет. Просто потому, что их самоопределение не имеет привязки к количеству внешних признаний. Без мощных внутренних корней оно не простояло бы и года. Однако для состоятельности одного лишь упорства в отстаивании своей правоты недостаточно. Необходима еще и международная легитимация плодов многолетних усилий. Понимание этой истины пока еще не вполне укоренилось в Сухуми и в Цхинвале, где многие искренне полагают, что одной лишь родительской опеки из Москвы вполне себе достаточно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, а это значит, что наступило время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
8 фигурантов коррупционных уголовных дел, расследуемых Генпрокуратурой, объявлены в международный розыск, сообщил глава ведомства Мераб Чигуев на совещании у президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. По словам генпрокурора, ведомством возбуждено 23 уголовных дела коррупционной направленности. 8 из них направлены в местные суды, 6 в Генпрокуратуру Российской Федерации. В числе обвиняемых бывший министр здравоохранения Лариса Валиева, экс-министр строительства Анатолий Мощелкин, Чермен Хугаев, бывший председатель комитета госснабжения Марат Баскаев и бывший директор ГУП, дирекция по реализации приоритетных национальных проектов Роберт Бибилов, сообщил Чигуев. Генпрокурор также сообщил, что обвинение планируется предъявить еще 3 подозреваемым в преступлениях коррупционного характера. Кроме того, в отношении бывшего председателя комитета госснабжения возбуждено еще одно уголовное дело, передает информагентство РЭС. Тбилисский городской суд сегодня, 18 марта, удовлетворил ходатайство защиты экс-министра обороны Грузии Бача Ахалая, который обвиняется в попытках и злоупотреблении служебными полномочиями, и отложил рассмотрение дела по существу, передает новости Грузия. Суд отложил рассмотрение дела по существу до 22 марта. С этим ходатайством мы выступили для того, чтобы подготовить речь защиты. Исходя из того, что во вступительной речи обвинителя было много неточностей, и нам было необходимо время, чтобы подготовиться, заявил адвокат Малхас Велиджанашвили. Ахалай был задержан в ночь на 7 ноября 2012 года на основании заявления 6 военнослужащих, которые обвинили министра в избиении и оскорблениях. Позже в деле появились и другие эпизоды, число обвинений увеличилось. Прокуратура и МВД расследуют еще несколько дел, в которых фигурирует Ахалая, в частности, тюремный бунт 2006 года, дело о закупке некачественного оружия и издевательство над сотрудниками отряда спецназначения МВД Грузии. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов провел совещание по вопросам сдачи в эксплуатацию и распределения квартир в муниципальных жилых домах, построенных после августовской войны 2008 года. Те граждане, которые потеряли свое жилье в результате войны, должны получить свои квартиры. Они уже 5-й год ждут. Что касается дополнительного жилья, то квартиры необходимо распределить в порядке очередности, составленной администрацией столицы, цитирует Тибилова информагентство РЭС. На совещании было отмечено, что 16 марта несколько семей попытались в нарушение закона занять квартиры в еврейском квартале в Цхинвале. По имеющейся информации, эти люди не являются владельцами домов, сожженных в еврейском квартале в августе 2008 года, и располагают жилплощадью в городе.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с представителями грузинской парламентской оппозиции. Министр попытался ответить на вопросы, однако националы, похоже, остались недовольны. За ходом встречи следил наш корреспондент Тэмур Кигурадзе.
На повышенные тона периодически срывался как министр, так и сами представители оппозиции. Это неудивительно. Иракли Гарибашвили высказался по самым наболевшим проблемам. Причем компромат на министра национала собирали скрупулезно, тщательно отслеживая каждый его шаг. Психологическую поддержку министру должны были оказывать парламентарии от большинства Элисо Чапидзе и Закария Куцнашвили. Однако сам Гарибашвили заявил, что не боится критики. В итоге группа поддержки во время дискуссии молчала. Наиболее серьезным оказалось обвинение в непотизме. Депутат Ирма Надирашвили огласила длинный список с именами родственников Гарибашвили и его супруги. Они занимают те или иные должности в МВД и других госструктурах. Глава ведомства попытался отшутиться. Родственники жены родственниками не считаются, чем привел в полный восторг своих оппонентов. В результате Гарибашвили перечислил родственников членов национального движения, которые также работают в МВД.
Сестра Акакеминашвили работает в моем министерстве. Его супруга также там работает. Сестра Тины Бурджальяни работает у нас. Сестра Донадзе работает у нас, так же, как и племянник Василия Санодзе. Вся родня Шотахизанишвили и отец Хати Деканусидзе.
Такой ответ не слишком понравился оппозиционерам, но родственников Гарибашвили они оставили в покое, переключившись на Луку Куртанидзе, проректора полицейской академии. В частности, депутат Георгий Барамидзе напомнил министру известную фразу бывшего олимпийского чемпиона.
«Человек, который обещает заживо содрать шкуру со своих политических противников, по вашему мнению, соответствует критериям и может быть полицейским?»
Тут Гарибашвили явно растерялся в защиту своего беспокойного подчиненного, он мог сказать лишь то, что Куртанидзе ответственен за составление спортивной программы для рекрутов академии, но не за учебный процесс. Гораздо убедительнее министр звучал, когда рассказывал о криминогенной обстановке в стране. По его словам, к охране общественного порядка привлечены дополнительные силы, и им удалось справиться с напряженной ситуацией после выборов и амнистии. Оппозиция считает иначе, но обосновывать свою позицию она сегодня не стала. Труднее всего, наверное, пришлось Гарибашвили, как и ожидалось, отвечать на вопросы относительно обеспечения безопасности акции 8 февраля, когда активисты национального движения и коалиции «Грузинская мечта» сошлись в рукопашную у национальной библиотеки, в которой должен был выступать президент. Гарибашвили вновь переложил ответственность за происшедшее на службу государственной охраны.
«Служба госохраны совершенно не держала с нами связи. Неужели, когда первое лицо государства собрался выступать в библиотеке с нами, не следовало согласовать план мероприятия? Мы, работая в условиях форс-мажора, установили разграничительные барьеры. Если бы была коммуникация между службами, мы бы исключили эту провокацию».
Такой ответ, конечно, обрадовать депутатов не мог. В зале, кстати, находились несколько человек, которые сами пострадали от толпы в тот день. Недовольны были оппозиционеры также и тем, что задержанные после драки мечтатели отделались сравнительно легкими штрафами. Это недовольство разделил с ними и министр, заявив, что его представители считали необходимым административный арест, однако суд принял иное решение. Сошлись участники дискуссии и на том, что далеко не все осужденные, попавшие под амнистию, заслуживали снисхождения. В целом, сам министр встречи остался доволен. По завершению он заявил, что дал исчерпывающие ответы на все вопросы депутатов. Последние же не скрывали свои досады. Георгий Барамидзе, например, считает, что Гарибашвили предпочитал не столько говорить о собственных прегрешениях, сколько критиковать действия национального движения в прошлом. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в де-факто республике Южная Осетия. Правоохранительные органы обнародовали имена чиновников, которым они готовы предъявить обвинения в коррупции. 8 из них объявлены в международный розыск. После серии коррупционных скандалов вокруг освоения российских трансфертов президент Леонид Тибилов дал поручение Генеральной прокуратуре расследовать факты злоупотреблений. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня в ходе еженедельного совещания президента Леонида Тибилова с руководителями силовых структур генеральный прокурор республики Мераб Чигоев сообщил, что на сегодняшний день его ведомством возбуждено 23 уголовных дела коррупционной направленности. 8 из них уже направлены в местные суды, еще 6 в Генпрокуратуру Российской Федерации. Чигоев уточнил, что по результатам уголовных дел 8 бывших югоостинских чиновников объявлены в международный розыск. В их числе бывший министр здравоохранения Лариса Валиева, бывшие министры строительства Анатолий Мощелкин и Чермен Хугаев, бывший председатель комитета госснабжения Марат Баскаев и бывший шеф дирекции по реализации приоритетных национальных проектов Роберт Бибилов. Но возникает вопрос, а каким образом Генпрокуратура Южной Осетии сможет добраться до своих бывших чиновников, если они все граждане России и находятся на ее же территории? Этот вопрос остался без ответа. Мераб Ильич отказался от общения со мной, как с представителем иностранной прессы.
Алло, Мераб Ильич, добрый день.
Добрый.
Мурат Гукимухов, радио «Эхо Кавказа».
А что за какие вопросы?
Я вот по поводу информации, где вы сообщили о том, что уже 8 человек подано в международный розыск.
Вы откуда звоните?
Я звоню с Северного Кавказа.
«Эхо Кавказа», насколько я знаю, у вас штаб-квартира в Тбилиси?
Нет, у нас штаб-квартира в Праге.
На Кавказе штаб-квартира в Тбилиси?
Нет, в Тбилиси редакция грузинского вещания.
Информацию мы даем только местным средствам массовой информации.
Правда, сотрудники Генпрокуратуры ранее не раз ссылались на соглашение о сотрудничестве с российским смежным ведомством. Но это подзаконный акт. Что же касается российских законов, то экстрадиция подозреваемых в Южную Осетию невозможна, считает российский правозащитник Елена Рябинина.
Запрещено выдавать граждан своей страны. Значит, если они находятся на территории России, то Россия их не имеет права выдать. Потому что и по Европейской конвенции о выдаче, и по многим другим международным нормам, даже по Минской конвенции, которая действует между странами СНГ, даже по российскому ОПК граждан своей страны выдавать нельзя.
Правда, в России, где правоохранительные органы не слишком обременяют себя соблюдением законности, вопрос с экстрадицией в принципе решаемый. Было бы желание. Если кто-либо из бежавших чиновников принял российское гражданство позже 6 февраля 1992 года, то есть во время действия прежнего закона о гражданстве, то его положение весьма ненадежное. Например, если вдруг в документах, которые люди подавали на получение гражданства, таинственным образом исчезнут какие-то обязательные справки, или наоборот, вдруг обнаружатся подложные документы, говорит Елена Рябинина.
Суд подается органами МВД, как правило, заявление о признании факта, имеющего юридическое значение. Этот факт, что якобы человек представил недостоверное сведение при принятии российского гражданства. Если суд этот факт устанавливает, то дальше решение о предоставлении гражданства аннулируется, и, собственно, защита от экстрадиции утрачивается.
Кстати, как минимум часть уголовных дел, причем наиболее крупных, полагает расследование их фигурантов на территории самой России и российскими же следственными органами, говорит депутат Юго-Осетинского парламента Вадим Схавребов.
Тут можно сказать так. Если это бюджетные деньги, то они классифицируются как средства Южной Осетии уже. А если это из программы восстановления, то эти деньги как таковые Южной Осетии не принадлежали. И находились не на счетах юго-осетинских, но находились на российских счетах. Они в бюджет не были включены. Это не деньги Южной Осетии. Выходит, что эти люди воровали средства Российской Федерации.
То есть часть злоупотреблений касалась не тех денег, которые наполнили юго-осетинский бюджет и далее уже использовались как средства республики, а именно российских денег, которые осваивались российскими же структурами, например, той же Южной дирекции. А это уже преступление, совершенное перед Российской Федерацией. И здесь остается только гадать, какие громкие, знаковые для республики имена могут оказаться в центре скандальных разоблачений. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, один из объявленных Юго-Осетинской прокуратурой в международный розыск бывших чиновников, Чермен Хугаев, ныне проживает во Владикавказе. С ним нашему корреспонденту Жанне Тархановой удалось сегодня встретиться сразу после короткого разговора по телефону. Оказалось, что бывший чиновник ни от кого не скрывается и охотно дает интервью.
Бывшего министра строительства и архитектуры Южной Осетии Чермена Хугаева, объявленного Генеральной прокуратурой республики в международный розыск, я разыскала в Владикавказе в считанные минуты. Созвонившись с ним, узнала, что он находится рядом, всего в двух кварталах. От меня он и узнал, что объявлен властями Южной Осетии в международный розыск. Чермен Хугаев занимал должность министра строительства и архитектуры Южной Осетии неполный год. С февраля 2011 по январь 2012 года, говорит Чермен Хугаев.
Но мне удивительно, почему там прозвучала моя фамилия. Меня вызывали несколько раз в прокуратуру, я являлся. Мне задавали вопросы, и я на эти вопросы отвечал. Там был один момент, то, что мне предъявляли, это по срубам, которые построили в поселке Солнечном.
Скажите, кто эти срубы строил, их количество, откуда их поставили? Вы имели отношение к распределению жилья?
Там якобы какая-то недостача была, но срубы эти построены, они уже стоят, все на месте. Никто мне так и не озвучил, какая сумма там недостачи, чего именно недостают. По какой причине? Это, во-первых. Во-вторых, эту недостачу почему-то выявили где-то в апреле, в мае. Это когда я уже 4 месяца не работал.
Скажите, кто строил эти срубы и какое количество домов там?
Там 10 срубов из Беларуси, 10 из России. Их было и должно было быть 20. Их строили два подрядчика, это ГУП Цхинвальский по восстановлению, и второй подрядчик был там фирма «Шанс». Вот они, эти две фирмы, их восстанавливали. И, насколько я знаю, главный инженер ГУПа им говорил, что когда эти срубы поступили, то никакой недостачи не было. Это у него потом со склада была кража. Он это зафиксировал, его заявление там лежит. Но это во внимание никто не принял. Почему-то все очень хотят, чтобы виноватым был именно я. Но я же говорю, мне официально так ничего и не предъявили. Вот одни разговоры, вот там недостача, вот там недостача.
В чем вас обвинили следователи прокуратуры?
Мне вменяли то, что я официально не передал документально эти срубы. Я их физически не мог передать по той простой причине, что не было документов. Они еще не поступили при мне. А после меня уже, когда накладные поступили, представитель вот этого ГУПа подрядчика, он приходил в Минстрой, но почему-то у него отказались принять документы, я не знаю почему. То есть у них документы были на руках, Минстрой их должен был у себя оприходовать и отписать в ГУП. Непонятно почему, но Минстрой отказался их у себя приходовать.
А кто после вас занял этот пост?
Джиоев был, Рудольф.
Чермен Хугаев уверяет, что он довел бы это дело до конца, если бы его неожиданно не уволили сразу после новогодних каникул в 2012 году. При этом исполняющий обязанности президента Вадим Бровцев не объяснил причину этой отставки. Вы усматриваете в этом деле политический подтекст? Нынешние власти называют вас сторонником экс-президента Эдуарда Кокойте?
Это как можно назвать сторонником? Если я работал при Эдуарде Кокойте и при Бровцеве, это даже не значит, что я какой-то ярый сторонник или что-то. Я вообще в политику никогда не ввязывался. Всеми доступными мне методами я всегда от политики отхожу. И мои первые условия всегда были такие. Я технарь, выполняю только работу. А политика – это не мое дело, и я в эту политику не ввязываюсь. Я и тогда не ввязывался, и сейчас не ввязываюсь. Я далек от политики. И я больше чем уверен, что, допустим, какие-то уголовные дела или что там, я не знаю, сюда перешлют, это будет куром на смех, потому что оснований нет никаких.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Скандал, разгоревшийся вокруг Аграрного университета в Тбилиси, вновь поставил ребром вопрос об уровне высшего образования в Грузии. Что думает молодежь об учебе в сегодняшних вузах? С тбилисцами говорила Нона Суварян. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Думаю, учеба на высоком уровне. Вообще в Грузии уровень образования довольно высокий.
Вообще уровень образования в университетах мне не особо нравится. В некоторых университетах низкий уровень. За университетом сохранилось старое имя и имидж.
Я не очень доволен. Есть проблемы. Проблемы с материалами, квалификацией лекторов. Не тот уровень, который должен быть в развитой стране.
Я абсолютно довольна учебой в моем университете, аграрном. Интерьер, уровень высокий. Меня обучают квалифицированные лектора. Получаю образование гораздо более высокое, чем раньше, в старом университете. Должна сказать, что сейчас я гораздо более продуктивна и конкурентоспособна, чем раньше. Я довольна уровнем образования, в частности, в моем университете.
В нашем университете уровень образования высокий, лектора квалифицированы, но подкачивает развлечения, спортивные состязания. Наверное, самоуправление должно лучше работать. Может, причина в том, что университет частный и у самоуправления низкое финансирование.
Исходя из того, что я студент первого курса ТГУ, могу сказать, что в стране уровень образования низкий. В некоторых книгах термины приведены неправильно. Информационные базы должны открываться в 12 часов, но они открываются в 12 следующего дня. Некоторые лектора гомофобы и ксенофобы.
В университете уровень учебы хороший, зависит от факультета. На моем факультете хорошие лектора.
Думаю, уровень образования в Грузии не очень высокий, но и не очень низкий. Зависит от университета. Есть университеты, уровень образования которых на уровне европейских.
Я студентка четвертого курса. Ожидания, которые у меня были до поступления, оправдались лишь частично. Больше разочаровалась. В основном теоретическая учеба, и то недостаток материала. Все на иностранных языках. Кто не знает русского и грузинского, им сложно осваивать материал. Практическое знание в университете не получаем. Это плохо, потому что, заканчивая университет, у нас нет никакой базы.
Думаю, уровень образования в Грузии не очень высокий, но и не очень низкий. Зависит от университета. Есть университеты, уровень образования которых на уровне европейских. Нравятся методы обучения, лектора. Время не теряется на разные вопросы. При изучении предметов хороший подход.
Пока на первом курсе. Пока что мне все нравится.
С жителями Тбилиси беседовала Нонна Суварян.
Эхо Кавказа.
Некоторые понятия очень трудно объяснить людям, которые не жили в Советском Союзе или странах соцлагеря. Например, что такое совок. До сих пор многие называют совком все, что напоминает о худших явлениях советской действительности. И с этим можно столкнуться и в Праге, и в Тбилиси, и в Сухуми. Взгляд из Праги моего коллеги Демиса Паландова.
Передо мной 12 машин в очереди на автомойку пражского гипермаркета «Глобус». Уехать никакой возможности нет, сзади уже выстроилась целая колонна. Все как обычно, медленно и тоскливо. Раздражение достигает пика, когда ворота мойки оказываются в пределах прямой видимости. Левый портал закрыт, работает только правая линия. Но почему сегодня? Ведь было абсолютно ясно, что встревоженные первым весенним солнцем автовладельцы массово поедут смывать со своих железных коней зимнюю пыль. И это не первый раз. Очереди на этой мойке постоянны, и практически всегда работает только одна линия. Припоминаю, что лишь однажды видел два открытых въезда. И, разумеется, в тот день никакой очереди не было. Мы, выходцы из СССР, называем это совком. Чехи в таких случаях поминают социализмус. Англичанину или французу эти понятия, наверное, и не объяснить толком. Можно было бы сказать, что совок — это крайняя степень неэффективности, порожденная недостатком рационального мышления, профессионализма и наплевательским хамским отношением к человеку. Но за рамками такого определения останется слишком многое. Речь ведь не только о бизнесе, эффективности, но и о чувствах, эмоциях. Это же не просто совок, это чертов совок, который оскорбляет человеческое достоинство. Стоять в очереди – это одно, стоять в искусственно созданной очереди – совсем иное. Когда парень на регистрации в сухумском отеле переходит сразу на «ты», это не совсем совок, это просто непрофессионально и даже смешно. Или его тбилисский коллега, с трудом скрывающий раздражение, когда я отрываю его от просмотра футбольного матча, но он хоть пытается быть профессионалом, что уже хорошо, но с мимикой надо еще поработать. А вот не очень чистый, дурно пахнущий туалет в только что отремонтированном и теперь якобы престижном пражском универмаге «Котва» — это тот самый социализмус. Неработающие лифты в Самшитовой роще при стоимости номера выше $100 за ночь. Несомненно, совок. Ну а хамство официантов в недешевом грузинском ресторане «Кабанчик» в Москве, надеюсь, все-таки стало причиной их увольнения. Но есть еще один крайне живучий совок. Политически. Прочел тут на сайте агентства «Апснепресс» следующий заголовок. «Стамбульский комитет солидарности с Абхазией выражает поддержку той политики, которую проводит президент Александр Анквап». Сразу всплыло аналогичное и там же 2 недели назад. «Общественное движение Амцахара поддерживает и одобряет начатый Александром Анквап и правительством курс реформ». Даже не знаю, как объяснить тому самому гипотетическому англичанину, чем же так плохи эти сообщения. Но у любого человека, распробовавшего не по своей воле совок, не будет никаких сомнений в том, что это именно он. Бессодержательный одобрямс, неуместный, раздражающий своей навязчивостью и одномерностью совок. Если бы я работал в пресс-службе Александра Золотинсковича, то был бы крайне удручен появлением таких вот сообщений в ленте «Апснепресс». И уж точно постарался бы объяснить руководству, что ни в коем случае не следует заказывать такие обращения общественным организациям. Нет, я не утверждаю, что они появились на свет именно таким образом. Но даже если члены Стамбульского комитета или ОД Амцахара написали это сами от души, то выглядят эти обращения обычной заказухой в самом худшем совковом стиле. Если же это действительно заказ, то его примитивный пропагандистский формат – это очевидная демонстрация пренебрежения к людям, нежелание объясняться с ними по вопросам, действительно волнующим общество. Хотите ответов? У меня их есть, в самом лучшем виде получите. И тогда рождаются подобные шедевры советского агитпропа. Кварчальские металлурги, чамчирские ткачихи поддерживают политику партии, в смысле Александра Анквап, и осуждают попытки некоторых несознательных граждан, подстрекаемых чуждыми силами, опорочить, внести раскол, навредить и испоганить. А большая часть читателей «Апснепресс», между тем, это те самые избиратели, которые отдали 1,5 года назад большинство голосов Александру Анквап. Кстати, сделали они это вопреки откровенно грязной пиар-кампании против него, которая лично меня тогда неприятно поразила, как раз своей топорной совковостью.
Это был «Взгляд из Праги» Демиса Паландова. В эти дни в Абхазии и России проходят торжественные мероприятия по случаю столетия со дня рождения советского писателя Георгия Гулия, сына основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. Материал Виталия Шария.
Сегодня в камерном зале Московского дома музыки в 7 часов вечера начался вечер-концерт «Страна души», посвященный столетию со дня рождения известного советского писателя Георгия Гулия. В концерте участвовали такие именитые артисты, как Хибла Гевзмава и Алиса Гитсба, Клара Новикова и Лука Гаделия, Государственная капелла Москвы имени Судакова. Концерт вел заслуженный деятель искусств, народный артист России Святослав Белза. В концерте прозвучали классические произведения композиторов, а также рассказы Георгия Гулия. Несколькими днями раньше, 14 марта, юбилейный вечер памяти писателя прошел в Сухуми в доме музея его отца, основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулия, где жил и сам Георгий, где он был похоронен у стены дома в 1989 году и где установлена мемориальная доска с его барельефом. Вечер прошел, как обычно, в этом доме музея в камерной обстановке и был освещен из СМИ лишь по телевидению. Я обратил внимание, что вспоминавшие в телесюжетах о Георгии Гулия, говорили прежде всего о том, что он был сыном своего великого отца, и о том, как он помогал абхазским писателям бытность свою одним из руководителей московской литературной газеты. Почему же в последние десятилетия фигура Георгия Гулия как бы ушла в тень? Незаслуженно, по моему убеждению, ушла. Слава Богу, когда засел за написание этой публикации, у меня оказалось в запасе достаточно времени, чтобы заняться кое-чем из так называемого отложенного чтения, имея в виду те художественные произведения, до которых в пору активного познания мира так и не дошли руки, а потом суета-сует все откладывало запланированное знакомство с ними, и решил не спеша прочесть повесть Георгия Гулия «Скурча уютная». Но вот незадача, зашел на сайт «Абхазская интернет-библиотека», куда привык в последнее время обращаться, даже если точно помню, что нужное издание в бумажном варианте стоит где-то на книжной полке в моем рабочем кабинете, а там из произведения Георгия Гулия почему-то только исторические романы, а где же «Весна в Сакене», «Кама», «Каштановый дом» и другое. Выходит, вообще нет пока их электронных версий. Взялся за книгу из своей домашней библиотеки «Георгий Гулия. Три повесть», издание 1979 года, и с большим удовольствием прочел эту повесть, весьма психологически убедительное и тонкое повествование о нескольких днях отпуска, проведенных московским журналистом-холостяком в прелестном и тихом уголке Приморской Абхазии. Как жаль, что я столько времени не читал эту вещь, и как будет жаль, если новое поколение читателей и в Абхазии, и на всем постсоветском пространстве пройдут мимо творческого наследия этого писателя. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.